Здравствуйте, сегодня вторник, 16 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские власти аннексированного Крыма принимают экстренные меры в связи со взрывами на складах боеприпасов на севере полуострова. Так ли успешен российский военно-промышленный комплекс, как об этом говорит Владимир Путин? Власти Ирана отвергают причастность к покушению на писателя Салмана Ружди, но заявляют, что в нападении виноват он сам. Также сегодня.
Основным методом снизить риск развития тяжелых последствий от коронавируса является вакцинация. У нас есть спутник, и за неимением лучшего лучше сделать дополнительный бустер спутником.
В России фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ряде регионов введен или рекомендован масочный режим. Власти аннексированного России Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна в результате взрывов на складе боеприпасов изменили маршрут пассажирских поездов на линии Джанкой-Феодосия. Поезда теперь останавливаются на станции Владиславовка, затем пассажиров пересаживают в автобусы. Утром во вторник в социальных сетях и в телеграм-каналах жителей Крыма появились фото и видео взрывов в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя. Сообщалось также о возгорании на трансформаторной электроподстанции. Напомню, что всего неделю назад на используемом российскими военными аэродроме Саки недалеко от поселка Новофедоровка произошла серия взрывов. Погиб по меньшей мере один человек, 14 получили ранения. Судя по спутниковым снимкам, были уничтожены около 10 боевых самолетов. ВВС России повреждения получили несколько десятков окрестных жилых домов. Тогда основной версией был ракетный обстрел. В этот раз речь, скорее всего, идет о диверсии, считает военный эксперт Михаил Жирохов. Кстати, этой версии придерживается и Министерство обороны России.
Прежде всего, стоит сказать, что было два взрыва. Кроме этого, была электроподстанция и именно полевой склад боеприпасов, который находился в обваловочной стенке. То есть это для временного хранения, именно для группировки, которая действует на Херсонском направлении. Вполне очевидно, что эти два события, они связаны. Скорее всего, официальной информации от Министерства обороны Украины не будет. Однако и другая вещь очевидна, что, скорее всего, это действия диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины. Если был прилет, то в скорости появятся и фото, и видео, потому что достаточно информационно насыщенное пространство, и все эти взрывы, и то, что было и до, и после, оно очень много попадает случайным свидетелям. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, очевидно, тоже учится, и у них формируются вертикальные связи, и версия, которая выдвигается официально, она формируется очень и очень быстро, ну, быстрее, чем было, например, с той же Москвой. Однако тоже можно говорить о том, что все сложнее им комментировать события, которые происходят в оккупированном Крыму. Потому что возникает много вопросов внутри российского общества, где все эти 8 лет была накачка «Крым наш» и «Крым непотопляемый авианосец» и крепость, в которой люди, ну, как минимум, россияне могут жить спокойно.
Говорил украинский военный эксперт Михаил Жирохов. Действительно, уже очевидно, что война перекинулась на казавшийся ранее неприкосновенным Крым, и это заставляет местные власти принимать дополнительные меры безопасности. Курортный сезон на полуострове фактически сорван, но главное, конечно, что совсем скоро исполнится уже полгода со дня начала так называемой специальной военной операции, целями которой были объявлены обеспечение безопасности России и защита защита населения Донбасса от геноцида, а какие-то реальные результаты Кремль предъявить населению России не может. Зато российская армия несет тяжелые потери, санкции серьезно сказываются на российской экономике. Снижение ее объемов признано даже на официальном уровне. На этом фоне Владимир Путин заговорил, можно сказать, привычно заговорил о происках американского империализма.
Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем. Падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Переложить собственные провалы на другие страны, на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит.
Говорил Владимир Путин, с аналогичным заявлением выступил на проходящей сейчас в Москве конференции по международной безопасности и министр обороны России Сергей Шойгу. По его убеждению, стратегический план сбросившего маски, это выражение Шойгу, Запада по ослаблению России провалился. Шойгу даже припомнил слова Джо Байдена о долларе за 200 рублей.
На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которыми управляет руководство этой страны. В гибридной войне против России. Наращиваются поставки вооружения военной техники Украины, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима. Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты. А планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент Соединенных Штатов Америки, российская экономика выстояла.
Говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Еще раз перечислю аргументы Путина и Шойгу, оправдывающие отсутствие успехов так называемой спецоперации в Украине за целых полгода и потери убитыми и ранеными в десятки тысяч российских военнослужащих. Итак, российским войскам в Украине противостоят силы Запада, США, дестабилизирующие обстановку во всем мире ради отвлечения внимания собственного населения от насущных проблем, затягивают конфликт в Украине, снабжая ВСУ оружием и разведданными, используя украинских военнослужащих как пушечное мясо. При этом план по экономическому ослаблению России провалился. Об этом, судя по словам Шойгу, свидетельствует нынешний высокий курс рубля, сделавший, правда, российский экспорт очень дорогим. Я традиционно предлагаю слушателям самим оценить весомость этих аргументов, а вот дать оценку следующему заявлению Владимира Путина об успехах оборонно-промышленного комплекса России я все-таки попрошу эксперта. Итак, давайте послушаем президента России.
В ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса. Хочу еще раз поблагодарить российских оружейников за оснащение армии и флота современным оружием, которое сегодня работает на победу. Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и, главное, высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях. Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы в будущем на будущее и будут определять завтрашний день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. На годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги. А по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их.
Говорил Владимир Путин. Действительно ли российский ВПК развивается так бурно, как об этом говорил Путин, а международная торговля российским оружием приносит в казну огромные деньги? Вот что думает по этому поводу военно-политический эксперт Павел Лузин.
Российский ВПК – это глубоко убыточная отрасль, потому что каждый год он генерирует убытки, ну, минимум на 200-300 миллиардов рублей. Последние 6 лет. Как минимум последние 6 лет. В среднем. Кроме того, с торговли вооружения, поставляемые на экспорт, дают примерно треть выручки ВПК. С этой торговлей тоже все не очень хорошо. Во-первых, там гигантская, многомиллиардная дебиторская задолженность. То есть оружие поставляется, за него деньги не поступают. А во-вторых, почти весь экспорт вооружений сегодня кредитуется самой Россией в рублях. И учитывая, что там, допустим, контракты там, с Индией на С-400, они в рублях, с Турцией на С-400. Но с Турцией непонятно, потому что непонятно, что платит ли Турция хоть что-нибудь. Это останавливает поступление валюты в отрасль и не дает, в общем-то, никаких денег. Поэтому убыточный ВПК, лишаемый сегодня доступ в значительной мере ко внешнему рынку, лишенный доступа к технологиям, лишенный доступа к оборудованию, но это не жилец. Это не жилец, и ничего он там не произведет, никаких там опережающих на годы вооружений, на десятилетия, тем более. Там все, там к 30-му году будет, вот как Олег Жданов сказал про иранскую артель, выпускающую беспилотники, вот от российского ВПК останутся такие вот артели, мануфактуры, которые будут что-то там клепать на коленках, но не более того. Ближайшие года полтора-два Россия, наверное, сможет производить значительную часть номенклатуры вооружений, которые она производит. Почему? Потому что российский ВПК, он работает на запасах. То есть, допустим, серия спутников запланирована на 5-7 лет вперед. И для нее покупается вся номенклатура электроники одной поставки. То есть формируется запас. То же самое там всякие там, электроника для вертолетиков, для бронетехники то же самое. Когда эти запасы исчерпываются, в общем-то, надо закупать что-то новое. Где закупать, никто не знает. С оборудованием то же самое. Да, оборудование, станки, линии производственные, они какое-то время поработают, поскольку амортизация же станков, она не каждый день происходит. Соответственно, на каких-то там запасах запчастей, комплектующих и так далее, это продержится какое-то время. Но чем дальше, тем больше, это будет все выходить из строя. Особенно это касается станков, оборудования и электроники. Если у вас стоит производственная линия там, на американских станках, ну или там, не знаю, на сименских, на немецких станках, неважно. Вот стоит производственная линия. Каждый этап производства как бы идет в системе с другими этапами производства. Но у каждого станка, и станки одной фирмы или там сопоставимого качества, у них сопоставимые допуски по качеству выпускаемой продукции, и, соответственно, следующий этап переходит изделие нужного качества. И если у вас в середине цепочки, в начале цепочки, в конце цепочки ломается станок, и вы его пытаетесь заменить разово штучно-китайским, у вас ничего не будет работать. У вас просто вся линия выйдет. То, что производит Китай самостоятельно, это не того качества, которое есть. Соответственно, перейти на китайское оборудование не получится. С комплектующими была попытка еще в середине 10-х годов, когда санкции уже были за аннексию Крыма. По-моему, санкции за вмешательство в американские выборы еще не были введены. Ну или вводились только-только. Так вот, российский там производитель спутников, компания Решетнева, она попробовала к китайцам обратиться за электроникой. Китайцы, предложили что-то. Так то, что китайцы предложили, это просто категорически не устроило завод. То есть завод остался на комплектующих западных. То, что куплено заранее, что-то, что воруется, что-то, что покупается в темную, контрабасом и так далее, и так далее. То есть Китай не вариант. Китай не вариант для России.
Это было мнение военно-политического эксперта Павла Лузина, и не откажусь себе в удовольствии процитировать главу режима еще одного государства, участника агрессии против Украины, речь идет о Беларуси. Александр Лукашенко пошел по другому пути, он в эти дни не говорит об американском империализме, а вплотную занимается вопросами строительства и производства, ездит на предприятия. И он продемонстрировал недюжинные знания законов экономики в ответ на просьбу директора одного из молокозаводов разрешить хоть немного повысить цены на молочные продукты. Правда, Лукашенко пришлось при этом признать, что уровень жизни в Беларуси, как он сам выражается, проседает.
У нас, к сожалению, получается, по целому ряду продукции, эта продукция убыточна сегодня при производстве. Мы не хотим там наживаться, хотя бы до нулевого уровня рентабельности, может быть, по каким-то позициям, поднять
цены. Ты предлагаешь поднять цены на цены на молоко.
По некоторым позициям, Александр Ильич, не по всем,
По каким? По кефиру?
По молоку на сегодняшний день.
Молоко и кефир люди в основном берут. Пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсию? Если уж откровенно говорить, то с учетом инфляции. Ты же знаешь, у нас доходы населения. Пускай там немножко, но приседает.
Да.
Поэтому ну что тут говорить? Давайте больше надоем. Тогда будет и выше рентабельность. Что ж мы за цены, за счет роста цен?
О необходимости роста надоев говорил Александр Лукашенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани отверг причастность иранских властей к покушению на писателя Салмана Рушди. При этом он заявил, что в покушении не виноват никто, кроме самого Рушди, чьи произведения оскорбляли ислам и его сторонников. Это цитата из заявления Канани. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Иран в том, что его власти и средства массовой информации десятилетиями призывают к расправе над Рушди, которого Блинкен называет не только выдающимся писателем, но и борцом за свободу слова и творчества. В результате нападения 12 августа в городе Чатакуа в американском штате Нью-Йорк Рушди получил тяжелые ножевые ранения. По предварительным данным, нападавший, 24-летний Хадим Атар, считал, что исполняет смертный приговор, вынесенный Рушди иранским аятоллой Хомейни за роман «Сатанинские стихи». С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
Салман Рушди подвергся нападению в тот момент, когда он вышел на подиум, чтобы выступить на мероприятии благотворительной организации «Город-убежище», которая помогает писателям, преследуемым у себя на родине, устроиться в США. За 18 лет ее существования ее помощью воспользовались 8 писателей в изгнании из Китая, Сальвадора, Мьянмы, Венесуэлы, Ирана, Бангладеш, Сирии, Эфиопии, Кубы и Алжира. Основатель организации Генри Рис получил легкое ранение и уже выписался из больницы. Из дома он дал интервью CNN.
What must writers and leaders do in the wake of this attack?
Что же делать писателям и читателям после этого нападения? Писатели должны продолжать писать. Писать до конца правдиво и в полную меру своих способностей. А мы, читатели, должны сделать для этого все возможное. Должны купить книгу Салмана Рушди на этой неделе и прочесть ее. Мы должны продолжать читать книги. Мы должны посещать мероприятия, посвященные искусству. И эти мероприятия должны начинаться с напоминания о важности творческого самовыражения для жизни всех нас и о том, как оно побуждает людей обсуждать важные вопросы и думать о других людях, а не только о себе. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул специально приехала на место трагедии, чтобы выразить свое отношение к случившемуся. Те, кто мотивирован призывами к насилию, призывами иностранных лидеров или даже отечественных, пусть знают, мы не потерпим таких призывов. И я хочу твердо заявить, человек с ножом не сможет заставить замолчать человека с пером. Салман Рушди живет под проклятием аятоллы Хомейни уже 33 года. В сентябре 2012-го он опубликовал книгу, в которой рассказал, что это такое под смертным приговором.
Nobody thought that this was going to last very long.
Никто не думал, что это продлится очень долго. Мне сказали: просто затаитесь на несколько дней, и пусть дипломаты и политики делают свою работу. Проблема будет решена. Вместо этого в итоге прошло почти 12 лет.
In the end, it took almost 12 years.
Аятолла Хомейни умер, так и не отменив свою фетву. Ружди жил в Англии под вымышленным именем, под охраной британского правительства. По собственному признанию, он прятался даже от водопроводчика. Авиакомпании отказывались продавать ему билеты, а лидеры западных стран избегали встреч с ним, опасаясь навлечь гнев исламистов. Но Ружди отказывался покориться злой воле Аятоллы. В январе 15 года, когда боевики Аль-Каиды напали на редакцию парижского сатирического журнала «Шарли Эбдо» и убили 12 человек, а 11 ранили, Салман Ружди выступил со своим комментарием.
Charlie Hebdo attacked everything.
Шарли Эбдо высмеивал всех. Мусульман, папу римского, Израиль, раввинов, черных и белых, геев и натуралов. Он высмеивал любые человеческие существа. Он забавлялся, так его и воспринимали. Этих карикатуристов очень любили во Франции. И теперь, когда кто-то говорит: «Да, я верю в свободу слова, но я перестаю слушать». Я верю в свободу слова, но люди должны вести себя прилично. Я верю в свободу слова, но мы не должны никого обижать. Я верю в свободу слова, но не будем заходить слишком далеко. В тот самый момент, когда вы ограничиваете свободу слова, это уже не свобода слова. Она была свободой. Вы можете не любить Шарли Эбдо. Не все их рисунки смешные. Но то, что они вам не нравятся, не имеет ничего общего с их правом говорить. Тот факт, что они вам не нравятся, никоим образом не оправдывает их убийство. В конце концов, ему надоело бояться. Он устал от назойливой опеки британских спецслужб. Салман Ружди переехал в Америку и перестал прятаться. В 2016 году он получил американское гражданство. Напавшему на него Хади Матару 24 года. Он родился и вырос в Америке. Его родители – ливанские мусульмане. По словам матери, он был обычным американским юношей, пока не съездил 4 года назад к своему отцу в Ливан. С тех пор он замкнулся, стал безразличен к собственной судьбе и упрекал мать за то, что она не дала ему религиозного образования. На суде он заявил о своей невиновности и содержится под стражей без права на освобождение под залог. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В России отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил в понедельник Интерфакс, за истекшие сутки в стране выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения. 15 августа два региона России, Бурятия и Алтай, объявили о возобновлении масочного режима в общественных местах. В Петербурге масочный режим официально не возобновлен, но губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с рекомендацией носить защитные маски. В целом по России заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась почти на 50% по сравнению с предыдущей, а госпитализации стало больше почти на 30%. Рост заболеваемости отмечается в России седьмую неделю подряд. За комментарием я обратился к молекулярному биологу Ирине Якутенко. Такой резкий рост заболеваемости – это характерно именно для России или это общеевропейская тенденция?
Нет, это общая тенденция, просто для России позже закатилась эта волна из-за закрытых границ. К вопросу о том, что они работают в том смысле, что это уже не первый раз, когда в России волна приходит позже, чем в Европе. В Европе она уже во многих странах пошла на спад, вот эта волна, вызванная вариантом омикрона B5, а в России она набирает обороты, так что это вполне в русле европейских тенденций. Сезонным ковид пока еще не стал, из-за того, что у нас не установилось равновесие. Меняются все время, появляются новые варианты, которым нет иммунитета, поэтому, как мы видим, вспышки возникают в любое время, то есть он как раз не сезонный. Что касается тяжести, то относительная тяжесть действительно стала существенно меньше, потому что абсолютное большинство людей в той или иной форме имеют иммунитет к коронавирусу, либо после болезни, либо после прививки, либо после того и другого. И плюс действительно омикрон, видимо, вот B5 немножко мягче, чем дельта сам по себе, но в любом случае для людей, у которых есть подлежащий иммунитет, он, конечно, не такой тяжелый, как было в начале коронавируса, когда люди абсолютно неиммунные сталкивались с этими первыми штаммами, вызывавшими чаще более тяжелое течение. Поэтому вряд ли эта волна будет по своим последствиям разрушительной в плане количества людей в больницах. По крайней мере, именно это мы видим в Европе, где, конечно, гораздо выше уровень иммунизации, несопоставимо выше, чем в России, но зато в России уже очень многие переболели. И кто имел проблемы со здоровьем, тот уже не пережил предыдущие волны ковида, поэтому вряд ли стоит ожидать уровень забитых больниц. Скорее всего, будет высокий уровень заболеваемости, который будет плохо мониториться из-за того, что многие не хотят тестироваться. Поэтому мы не узнаем истинных цифр, сколько на самом деле людей приболело. Мы же можем эти цифры выводить только, если люди ПЦР идут сдавать. Если они дома болеют, то они не попадают в статистику. Скорее всего, цифры будут высокими, но люди в больницах, в реанимациях и количество смертей будет меньше, чем было в предыдущие волны.
Ну, судя по всему, о новых локдаунах речи не идет, но вот в нынешних условиях вы бы посоветовали, ну, носить маску, сделать новую прививку, бустерную прививку?
Локдаун совершенно точно не будет введен, и по соображениям эпидемиологическим, потому что низкое количество людей в больницах, поэтому нет смысла вводить локдаун. Кроме того, мы вводили локдаун, когда у нас не было других средств терапии. Собственно, никаких не было средств терапии, поэтому локдаун был приемлемой мерой, учитывая стремительность распространения вируса. Сейчас довольно много уже способов есть снизить риск тяжелого течения, поэтому нет, локдаунов, конечно, не будет. Что можно посоветовать людям? Маски имеет смысл носить, конечно, если это делает довольно большое количество людей. Если вы один на весь вагон метро в маске, а потом приходите в ресторан, где вы без маски, все остальные без маски, и плюс у нас очень заразный омикрон. Если честно, особо большого смысла в этом нет. Конечно, если человек из группы риска, ему стоит все-таки эту дополнительную защиту тоже использовать, потому что в его случае надо попытаться не заболеть и не посещать сборище, где много людей. Но основным методом снизить риск развития тяжелых последствий от коронавируса является вакцинация. В России вроде бы как Гинзбург, глава Института Гамалеи, где разрабатывается спутник, заявил, что они сделали вакцину под омикрон, но пока нет данных о том, когда она будет в доступе. Поэтому у нас есть спутник, и за неимением лучшего лучше сделать дополнительный бустер спутником.
А вот дельта-крон – это что-то страшное?
Дельта-крон – да, отличное маркетинговое изобретение. Благодаря названию я уже, наверное, второй месяц отвечаю на вопросы про дельта-крон. При том, что никакой реальной пока тревоги он не вызывает. Это гибрид омикрона и дельты, которые возникали уже неоднократно в Европе. Пик их обнаружения приходился на январь-март этого года, 2022, но в России, как мы уже говорили, с опозданием пришла волна, поэтому дельтакроны обнаружены только сейчас, и вообще все равно вызывает вопрос. Единственное, что вызывает вопрос относительно дельтакрона, это откуда он взялся, потому что дельты уже давно нет даже в России. То есть, видимо, из каких-то отдаленных регионов, где еще сохранилась дельта, туда пришел омикрон, и там произошло вот это смешение и образование гибрида. Поэтому за ними наблюдают, за дельтакронами, но все дельтакроны, которые появлялись до этого в Европе, в Америке, в других регионах, уже давно исчезли, потому что никаких особых преимуществ они не несут. И Б опять их побеждает. У нас есть другие штаммы, которые в Индии сейчас появляются, которые вызывают гораздо больше тревогу специалистов, что как бы они не вызвали очередную волну, потому что это снова штаммы ухода.
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России комментировала молекулярный биолог Ирина Якутенко. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».